Мы читаем книгу Зоар Леам, глава Китиса, статья «Устыдятся и посрамятся все ополчившиеся против тебя». 16 пункт. Можно скачать книгу на сайте Каббала Леам, задавать вопросы на сайте kab.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут заданы в прямом эфире.
У нас есть соответствующее высказывание, пробуждение.
Да, из вступления Бедин Амстердам, которая книжка, кстати, находится в Лерот-Тов. И кто может увидеть вышину святости книги Зоар, темы, которые скрыты, и факелы горят и зажигают сердца, для того, чтобы любить и убояться Творца. И несмотря на то, что не видишь всей внутренней сути Торы, саму суть отпробовать этой сути уже светит и очищает твою душу.
Мы просто думаем, такие высказывания, или это были решение Рабаним когда-то, или вот мудрец из Амстердама, или кто-то там говорит, какой-то рав 300-400 лет назад сказал, или еще ранее о книге Зоар, просто хорошо сказал. Мы не понимаем, в каком виде, в какой опасности они говорили, когда вот так говорили о науке Каббала, о книге Зоар, насколько эти слова были неприемлемы народу, насколько было скрытие, насколько было некое отталкивание, отдаление от этого. Даже сказать о Зоар, слово Зоар произнести, это было даже несколько десятков лет назад, я помню. Зоар, я рассказывал вам, что из того места, где я учился, у Рабаша, раздать несколько сетов книги Зоар, несколько комплектов в разных местах, и ни один бет-кнессет не был готов, просто не соглашался принять комплект, подарок. Комплект 21 том. Нет, нет, у нас места нет для этого. Не-не, мы не можем. А это было... Я просто посетил много мест. Хотел показать, что я помогаю. Это в самом начале было. Примерно в 80-е годы, в самом начале. И вот эти великие, которые вот так говорили о книге Зоар, и кроме книги Зоар не было трудов, книги Ари были скрыты, ну, слышали, может быть, Эцхаим, Древо Жизни, тут и там, не более того. Поэтому мы должны понимать, насколько они были герои. Это было героическое действие, вот так сказать о книге публично. Надеюсь, что и нам, мы в чем-то будем подобны им. Читаем книгу.
Статья «Устыдятся и посрамятся все ополчившиеся против тебя». 16 пункт. «Устыдятся и посрамятся все ополчившиеся против тебя». В будущем свершит Творец Исраэлю все благо, о котором сказал через истинных праведников. Исраэль терпели на себе много зла в изгнании. Если бы не все то благо, которого ждут и видят написанным в Торе, не смогли бы они выстоять и вынести изгнание.
Это значит, не только предвкушение, а то, что с самого начала устанавливают связь себя и чего-то хорошего, которого ждут, предвкушают. Это дает им силы. В нашем мире, как бы, ну, человек знает, после того, как я потерплю, будет хорошая награда. Но в духовном это не так. Это не вопрос психологии. Ну, после зла будет благо. Еще все это изменится, переменится состояние. Нет. Наука Каббала не таким образом относится ко всему этому. человек, который идет путем истины, он знает, путем зла он постигает добро. Не то, чтобы его надо было выстрадать, нет. Это зло в нем, его надо изменить, переменить. И тогда вместо вот этого зла, не то, чтобы где-то ждало добро, а пока зло, нет. Вот этот период раскрытия зла во мне, его мне надо раскрыть, и в нем я, в нем самом раскрываю добро. Не то, чтобы здесь страдание, а там награда. Здесь усилия, а вот там вознаграждение. Нет. То самое злое начало исправлением превращается в начало доброе. В этом награда. Поэтому это не то, чтобы предвкушали, ждали, потом будет что-то хорошее, а пока потерпим, пострадаем. Нет. Радуются раскрытию грешников, которые раскрываются, потому что есть место работы. Этой работой достигают духовного, достигают свойства отдачи. В этом самом месте все происходит, в этом самом желании наслаждаться.
17 пункт. Однако идут они в учебные дома, открывают книги и видят все это долгожданное благо.
Через что? Через центры обучения, через то, что требует. Мидраш требовать исправления в этих самых центрах, в этих самых килим, в которых требует изменения.
И видят, сказано в Торе о том, что Творец обещал им, и они утешаются в изгнании. А остальные народы оскорбляют и клянут их.
Эти желания, которые пока не способны согласиться с исправлением.
И говорят, где же Бог ваш? Где то благо, которое, по вашим словам, суждено вам в будущем? Неужели все народы мира устыдятся вас?
Вот так человек должен себя ощущать. Это заповедь, то есть условие для исправления, ощущать себя наполовину оправданным, наполовину виновным. Всегда есть часть, которая называется Исраиль, Яшаркель, прямо к Творцу. И часть, которая тащит его в область ради получения, в остальные народы в нем. А если он не различает их, это признак, он еще не пришел к правильному видению, кто он и что он.
18 пункт. Сказано об этом. Слушайте слово Творца, содрогающееся пред словом Его. Сказали братья ваши, ненавистники ваши. Содрогающиеся пред словом Его — это те, кто вытерпел много бедствий. Сколько плохих вестей слышали они и содрогались из-за них.
Когда сами раскрывают, человек раскрывает в самом себе, насколько он не согласен, насколько у него есть сомнения, колебания, насколько он не способен приложить силы для продвижения. И вместе с тем, что раскрывает это, он также не согласен с этим и содрогается, чтобы остаться в правильном виде. Все это внутри. Вот это называется Бейт Мидраш, центр, где требуют. Кли, в котором ты все время находишься в выяснении, анализе.
Как сказано, крик содрогания услышали мы, страх и нет мира. Эти всегда содрогаются пред словом Его, когда вершится суд. 19 пункт. Сказали братья ваши, ненавистники ваши. Это ваши братья, сыновья Эсава, отвергающие вас, как сказано, прочь нечистые, кричали им, ибо нет другого народа, который оскорбляет Израиль и плюет им в лицо, как Эдом. И говорят об Израиле, что все они осквернены, подобно нечистой женщине, и это есть отвергающие вас. Ради имени моего пусть прославится Творец. Они говорят, мы сыны живого Бога, и в нас прославится Его имя. Мы правим миром благодаря тому, кто зовется старшим, как сказано, Эстав, Эсав, старший сын его. И тем же именем старший, великий, зовется Творец. Как сказано, велик Творец и прославлен весьма. Мы, как Его старший сын, и Он велик. И, конечно же, о нас сказано, ради имени Моего пусть прославится Творец.
Невозможно раскрыть величие, иначе как с помощью левой стороны, это называется Исав, когда его исправляют все больше, он превращается в часть Ицхака, в исправленную левую линию, бину, там, где ним и гвурот, но там уже с ее помощью можно подняться выше, присоединить ее к средней линии.
20-й пункт. И говорят они Израилю: «Вы же меньше всех». Сказано: «Яков — младший сын ее». Где Бог ваш? Где то благо, когда все народы устыдятся вашего веселья? Пускай же мы увидим ваше веселье, как вы говорите. И они устыдятся, подобно тому, кто возлагает свое проклятие на других. Ибо они сказали, что тогда устыдятся и посрамятся, и посрамится Израиль. Однако сказано, и они устыдятся, подобно тому, кто возлагает свое проклятие на других. И потому Дух Святости произнес это слово так, что действительно они устыдятся. И об этом сказано: «Устыдятся и посрамятся все, ополчившиеся против тебя». Все ополчившиеся против тебя, кто раздувал ноздри твои в гневе на тебя в этом изгнании. Ибо в будущем устыдятся и посрамятся от всего того блага, которое увидят в Израиле.
Как мы это изучаем, Зор это передает словами чувств. Но как мы это изучаем, невозможно продвинуться иначе, как раскрытием левой линии. И это раскрывается в самых разных плохих, неприятных формах, когда вносят страх, трепет и путаницу, разочарование, когда тебя увлекают в какую-то иную сторону, к иным богам ради получения, и в той мере, в которой человек или мы как группа достойное продвижение, конечно же, левая сторона растет, и мы ее силу еще увидим. Человек должен понимать тем, что в нем раскрывается левая сторона, левая линия, его устремление к направлению к Творцу, к свойству отдачи, в распространении, ко всему тому, что наука Каббала обязывает нас, желание Творца. Если раскрываются помехи в этом пути именно, это путь Ахишена в соответствии со временем. Этим мы... Ахишена с ускорением, я не точно сказал, с ускорением. Мы ускоряем время в материальном, и это может тогда пройти над нами. А иначе будет путь Бейто в соответствии со временем, как вы помните. Все каббалисты рассказывают, когда раскрываются проблемы, помехи, которые были у каждого и у групп, это надо понимать, что это путь Ахишена с ускорением. В общем, помехи в учебе, помехи в продвижении. Правильные помехи. В то время как если проходит в материальном, это очень долгое время длится, множество материальных страданий, то есть на самом низком уровне, на неживом, растительном, в обществе, которое начинает вот так процессы очень длительные, которые уже приходят к развитию вместо решений, выяснений, как вот Бейт Мидраш, учебный центр, где требуют во внутренних наших выяснениях. Поэтому грешники, которые раскрываются внутри человека, это путь наиболее быстрый, ахишена, с ускорением. Грешники, которые раскрываются в обществе, это чуть менее быстро, но все равно относительно быстрее. Все то, что внешнее давление на группу усиливается отрицательно, это тоже ахишена с ускорением, и тоже выяснение достаточно быстрое, хотя это уже насколько от более удаленной публики, это широкой публики это приходит, процесс тем медленнее, соответственно, идет. То есть путь Бейто, это уже когда приходит безо всякой связи со внутренней работой нашей, когда уже эти процессы находятся в силах внешних, в чужих, посторонних силах. Поэтому, когда Зор говорит об этих раскрытиях, которые идут с левой стороны, раскрываются в человеке, это хорошее раскрытие в них. Им радуется Бааль Сулам и говорит, те грешники, которые раскрываются, приводят радость Торы. Ты можешь, преодолевая это, пройти далее. И всегда вот так должны рассматривать жизнь. Да?
Эйаль из Иерусалима спрашивает, все-таки с помощью этого мира, материального, раскрываем ли мы зло?
Конечно, мы должны раскрыть именно и с материальным тоже. Вы видите, сколько пишет Бааль Сулам. Раскрылись его брошюры, и немедленно силы зла раскрылись на него. И так далее. Мы не знаем из посланий, тут и там ощущаем, насколько и какие были проблемы. Это, конечно. Но еще раз, эти вещи обязаны быть в пути. В самых разных видах. Без этого невозможно. Левая должна привести себя к исправлению. В чем она раскроется? На самых разных уровнях. На неживом, растительном, животном, в нас. Из этого есть разные его проявления. Или с общей человеческой стороны, или даже со стороны здоровья, или в семьях, в чем только не проявляется. А самое высокое, это уже когда человек находится в сомнениях во внутреннем своем мире и проясняет их, это вещь самая быстрая, и это ахишена, путь с ускорением наиболее быстрым. Вершина этого. Надеюсь, мы этого достигнем, и из этого пройдем все эти дни Машиаха.
Статья «Изгнание» продолжается. 21 пункт. Мы видим, а также видят сильные мира, то есть народы, что изгнание продолжается, и сын Давида еще не пришел. Это так. Но что позволяет Израилю вынести изгнание? Это все те обещания, которые дал Творец. Приходя в Батэ-Кнессет, синагоги и в учебные дома, они видят все утешения, что в святых книгах, и радуются в сердце своем, претерпевая все, что с ними происходит. И если бы не это, не смогли бы терпеть.
Батэ-Кнессиот — это от слова «дома, где собираются», там, где собираются вместе. А Батэ-Мидраш буквально «дома, где требуют», там, где собираются, могут объединиться и могут потребовать сделать дин против рахамим, законы против милосердия. То есть, как на этих весах Миткала, чаши весов. То есть это называется, всегда человек должен видеть наполовину оправданным, наполовину виновным, тогда он может требовать или на чашу заслуг, или на чашу вины, и требует средней линии, насколько все время у него получать. А почему именно в средней линии? Средняя линия вроде бы ни то, ни другое. Это неправильно. Средняя линия в том, что он все время старается быть на чаше заслуг в правой линии. И когда это делает на чаше заслуг правильно, немедленно раскрывается лево. Снова исправить, и снова исправить, и снова исправить. Получается, каждый раз, насколько он отклоняется справа, всегда он будет в средней линии, потому что левая всегда будет увлекать его, и всегда он будет, чтобы привести его к исправлению, себя к исправлению. Поэтому чем сильнее отклоняются в правую линию, левая линия всегда к этому присоединяется. Об этом можно не беспокоиться. Это называется «радуются в сердцах всему тому, что к ним приходит». То есть все время у них есть устремление вправо посредством левой, которая раскрывается. Но еще раз, это посредством того, что Батей Кнесиот, те килим, в которых собираются вместе, и Батей Мидрашот, там, где они из этого собрания могут потребовать.
22-й пункт. Все зависит от раскаяния. И не могут они сейчас пробудиться в раскаянии все вместе, поскольку сказано: «И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова». И сказано: «Прими это к сердцу своему в среде всех народов, куда забросил тебя». А также сказано: «И вернешься ты к Господу Богу твоему». И тогда: «Пускай будут отверженные твои на краю неба, и оттуда соберет тебя». Пока все эти слова не сбылись, не могут они пробудиться от них в раскаянии. 23-й пункт. «Как же укрыл ты все пути и дороги от всех изгнанников, не оставив им предлога? Ибо если бы не оставил, не смогли бы раскаяться в каждом поколении и не вынесли бы изгнания, не потребовали награды, приступили бы законы Торы и смешались бы с остальными народами». 24-й пункт. «Подобно беременной женщине, что при наступлении родов корчится, вопит от мук своих, подобно беременной, поскольку зачавшая обычно проходит 9 полных месяцев беременности,
пока не познает зло». Это всегда так. Мы понимаем, просто прочувствовать что-то, это еще недостаточно. Начинают раскрывать это зло, это тоже еще не очень связывают именно с этим. Пока не раскроют все то, что должно прийти, должно пройти по 4 стадиям. Пока это не осознают, вместе с его корнем, тогда могут решить. Не сама вещь, а ее в корне она зло. Тогда от этого надо избавиться. Иногда думают, иногда, может быть, это в пути, может быть, это еще наладится. Нет, из 4-й, последней стадии надо прочувствовать ее корень и принять решение. Вот это зло. Тогда есть сила вырвать его с корнем.
Но есть немало таких в мире, которые прошли только день или два от 9-го месяца. А все схватки и потуги этой беременной уже в 9-м месяце. И вместе с тем, хотя прошел у нее только один день 9-го месяца, считается, что прошли у нее все 9 месяцев полностью.
Это он говорит о выяснении зла, говорит о галуте, о геула, о изгнании, о избавлении. Не надо ждать до конца 6000 лет. Если мы уже находимся в ощущении, что это уже 9 месяц, это родовые муки, то должны уже завершить процесс. Точно так же и Израиль, хотя ощутили вот этот вкус изгнания, если они вернутся к раскаянию, засчитается им, словно прошли над ними все те бедствия, которые упомянуты в Торе. Тем более, что столько страданий испытали они с того времени, как началось изгнание.
То есть, не от времени зависит от девяти этих месяцев. Зависит до девяти месяцев. Восемь месяцев необходимо пройти. Эти восемь месяцев — это точно, об этом нечего говорить. Но если ощущаем хотя бы один день от девятого месяца, все зависит от ощущения этого девятого месяца, от полного осознания зла относительно корня. Тогда можно уже и выйти из изгнания. Вы видите, Израиль, несмотря на то, что отпробовали этого изгнания, если отпробуют это все время, то вернутся уже к раскаянию. То есть есть период, которое называется, скажем, 8 месяцев, время подготовки, время изгнания, которое необходимо пройти. И нет возможности сократить или избежать это время. Ну, скажем, это было до времени Ари. А со времени Ари и дальше начинается новое время, которое можно сокращать все больше и больше и больше, пока продвигаемся, то приближаются схватки, роды, и можно закончить до окончания 6000 лет.
25-й пункт. Однако сказано, при невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания в конце дней, с какой жалостью, с каким милосердием жалел Творец Израиль за это, подобно царю, у которого был единственный сын, и любил он его всей душой. И из любви отдал его царице, его матери, чтобы вырастила и научила его прямым путям. Однажды согрешил сын пред отцом. Пришел отец и ударил его, а затем простил за его грех. И снова согрешил сын, как и в начале, пред отцом. Выдворил его отец из дома и прогневался на него, и ушел сын из дома своего. 26-й пункт. Но вместо того, чтобы пойти прямым путем и вести себя достойно, как подобает, дабы услышал царь отец его и устремился к нему, как поступил? Сказал: «Раз уж я вышел из дворца, отцовского дворца, то отныне буду делать все, что пожелаю». Что же он сделал? Пошел и сошелся с блудными женщинами, заморался с ними в грязи мерзости.
Ради получения, то, что называется блудница. Женщина — это сила получения, а ради себя называется блудница.
И находится только с ними, в их сообществе. Его мать, царица, посещала сына каждый день и знал, что он сошелся с блудницами и водится только с ними. Начала она плакать, негодовать о сыне. 27-й пункт.
Царь и царец — это Аба Ваима, отец и мать, а сын вот такой.
27-й пункт. Однажды пришел к ней царь и увидел ее, плачущей. Сказала она: «Как же мне не плакать? Ведь сын наш за пределами царского дворца. И мало того, что не живет в царском дворце, так и живет в таком доме, где живут блудницы. То скажут все жители мира: царский сын живет в таком доме». Стала она плакать и умолять царя.
То есть, почему ты выбросил его из дома? Потому что если бы сидел он дома, то не находился бы в этом грязном месте, и было бы лучше. Что сейчас люди говорят, и что он сам сейчас в том месте, и он может ли вернуться, и вообще может ли он исправить себя? в этом доме блудниц, кто за ним присмотрит, кто его поддержит. Ты же выгнал его в это низкое место. Если подтверждение, если зачем ты это сделал?
Сказал царь, ради тебя верну его, и ты будешь поручителем, что он не согрешит. Сказала царица, конечно же, я буду его поручителем. 28 пункт. Сказал царь, раз так, не нужно возвращать его днем прилюдно. Стыдно нам пойти за ним в дом блудниц. А если бы не это, если бы он не заморал себя и не запятнал мою честь, то я и вся моя армия пошли бы за ним. Насколько почетно это было бы, сколько гарнистов трубили бы перед ним, сколько оружия было бы справа и слева от него, пока все жители мира не содрогнулись бы и не узнали бы все, что это царский сын. А теперь, поскольку он настолько запятнал себя, заморал мою честь, он вернется тайно, чтобы его не узнали. Вернулся сын к царю, и тот вернул его матери. 29 пункт. Спустя некоторое время он согрешил, как и прежде. Царь выдворил его, а с ним и его мать из дворца, сказав, «Оба уходите, и оба вы претерпите в изгнании бедствие. Поскольку оба вы будете страдать вместе, я знаю, что сын мой раскается как должен».
Это первое соответствует первому и второму храму. Вот, буквально, как красиво. Да.
30 пункт. «Так и Израиль, сыновья святого царя, который опустил их в Египет». Ты можешь сказать, что в то время они не грешили, и опустил он их не из-за греха, а по приговору, который вынес в союзе между частями, которому надлежало исполниться. Это так. И смотрел Творец на две вещи. Сказал Авраам, «Как узнаю я, что унаследую ее?» Это было причиной и поводом для египетского изгнания. Прежде чем вышли из Египта, не были они народом, и не были они достойны быть народом, как должен.
Гой — это народ. Собрание.
31 пункт. Как лилия среди терний, так подруга моя среди дев. Пожелал Творец сделать Израиль высшим подобием, чтобы стали они одной лилией в земле Израиля, подобно высшей лилии Малхут. А лилия, возносящая аромат, избранная из всех прочих лилий мира, лишь та, что выросла среди терний, она-то и благоухает по-настоящему. И потому посеял он 70 пар, то есть 70 душ, и поместил их среди терний, среди египтян. И эти тернии, как только пришли туда эти пары, распустили ветви и листья и овладели миром. И тогда расцвела лилия среди них.
Это весь дом Якова называется, 70 душ, которые спустились в Египет.
32 пункт. Когда же пожелал Творец сорвать лилию, вывести ее из их среды, тогда засохли тернии и были отброшены, и истребились, и стали ничем. Час, когда вышел он, чтобы сорвать лилию, вывести своего первенца, отправился царь среди нескольких воинств, сановников и правителей, с распущенными знаменами и вывел своего первенца с помощью нескольких героев и привел его в свой дворец, и поселился сын как должно в доме царя.
То есть есть подготовка, когда лилия растет между терни, малхут, когда поднимается в бине, и есть лилия, когда бина спускается в малхут, то есть бина, малхут находится в бине, она растет, и разумеется, это так. Но бина, когда спускается в малхут, и должна из малхут получить эту добавку, то, что называется, что выходит в изгнание, и выводит из изгнания столько, сколько может из малхут, для того, чтобы исправить это желание. Это называется «и встал царь египетский», или «вышли мать вместе с сыном в изгнание», и тогда, чтобы избавить их, вернуть их, необходимы силы, когда связываются силы внизу, все те силы, малхут, которые могут присоединиться к бине для того, чтобы подняться в исправление. Все время он говорит о малхут и бине, и бина в малхут.
33 пункт. Когда согрешил он пред отцом, упрекнул его тот и ударил его, как сказано, и воспылал гнев Творца на Израиль, и предал он их в руки грабителей. Согрешил он, как прежде, восстал против отца, выдворил тот его из дома. Что сделали Израиль? Увидев, что рассеялись они в Вавилоне, смешались с народами, взяли чужеземных жен и родили от них сыновей. Но вместе с тем, Имагдуша, святая мать Малхут, была попечительницей над ними и просила за них у царя Зарампина.
Когда даже желание отдавать спускается вниз, в Малхут, и есть размножение в Малхут, потому что сейчас она может воспользоваться силой отдачи ради получения, то, что называется, когда ее сыновья женятся на чужеземных женах, то есть намерениях ради получать начинают размножаться, она все же знает, что после этого она может стать ее попечительницей, то есть все это размножение внутри Малхут, в бине, в конечном итоге, бина сможет выяснить из Малхут эту связь и поднять ее наверх. Поэтому будто бы это нелогично, не соответствует обычной логике, когда и мать спускается, и сыновья идут к этим чужеземным женам, и создают семьи и так далее. Все это внутри Малхут, желание получать может добавить еще такие особенные добавки, вот эти большие свечения, но эти свечения работают таким образом, что через некоторое время начинается выяснение. И поэтому может быть попечительницей.
34 пункт. За то, что поступили, так сказал Творец, поскольку позор он мне, придет сын мой сам, поскольку запятнал мою честь, недостоин он того, чтобы я отправился туда, выводить его, являть ему чудеса, могучие деяния, как прежде в Египте. И вернулись они без надлежащей помощи, без чудес и дивных дел. Наоборот, все они были отвержены, все утомлены в бедности и вернулись в царский дворец со стыдом. И святая мать Има Акдуша, Малхут, поручилась за них. 35 пункт. Согрешили, как прежде. И Творец выдворил сына из своего дворца, как вначале, и мать вместе с ним. Сказал он, отныне мать с сыном вместе претерпят несколько бедствий, как сказано, за преступление ваше изгнана была мать ваша. И сказано, при невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания в конце дней. В конце дней это има Кдуша, святая мать, Малхут, представляющая конец десяти сферот, вместе с которой они вынесли все, что вынесли в изгнании. 36 пункт. Если бы раскаялись, то даже одна беда или одна невзгода, происшедшая с ними, была бы засчитана им, как будто вынесли все беды изгнания Галута. А если нет, если они не раскаиваются, то должны ждать, пока не завершится конец и все его поколения, как сказано, останется навсегда у купившего его для всех поколений его, пока не уйдут все поколения, предшествующие концу. И вместе с тем это зависит от раскаяния. И потому изгнание продолжается.
И когда даже придут множество бедствий, и бедствия за бедствиями, неважно, если их, пока их не восприняли, пока мы не захотим подняться над ними, то нет раскаяния и нет конца изгнанию. Необходимо понять, что сами по себе беды, которые падают на человека, этого недостаточно. Необходимо раскрыть, в чем причина, необходимо оправдать их, нужно облегчить их, выстроить над ними свое поведение в средней линии, связаться с их помощью, с помощью средней линии, с кетером, с причиной над всем этим горьким ощущением и соединиться с нет никого, кроме него. И когда поднимаешься над своим желанием получать, а пока это не произойдет, пока Малхут не поднимется в бину со всем ее авиютом, так и нет раскаяния. Это называется, вернется буква «эй» к букве «вав». Ответ, чува, раскаяние. И поэтому и не говорится просто об ударах. Говорится, просто удар — это первая стадия. А затем, через нескольких стадий, до стадии Далит, четвертой, когда раскрывается причина, почему, и изменяется отношение к ударам, что это вещь желаемая, необходимая, и хорошо, что происходит этим. Я раскрываю свою природу, и над ударами, которые происходят, я раскрываю свою связь с возлюбленным, который во всем, что происходит, не сделал ничего плохого. Это только так выглядело в моем эго. А не то, что я получил, я это от него. Я это получил из-за обратной своей, от неподобия свойств ему и так далее. И поэтому он и говорит, что есть понятие ударов и понятие раскаяния. И оба должны произойти одно над другим. И только тогда придет конец. А до тех пор продолжается изгнание. То есть все зависит от понимания, от осознания, от видения пути, опознания цели, вещи, которые мы должны пройти, насколько мы можем сбалансировать наше страдание, наше горькое ощущение, отчаяние и все, что раскрывается, вместе с пониманием, почему это происходит, что необходимо нам сделать. И все проясняется в мыслях. И даже если мы будем ждать всех ударов, которые пройдут над нами, все равно они всего лишь, все эти удары должны подвести нас осознанию зла. Не просто почувствовать, а осознать, познать зло. Почему это? Откуда? По какой причине? Для какой цели? По какой причине и для какой цели? И поэтому, насколько мы добавим ко всем нашим состояниям осознание этих состояний в пути и цель, и сила, которая действует на нас, и как мы должны реагировать на них. То есть мудрость мы, в мудрости мы нуждаемся. как ребенок. Если он умный, он понимает, за что получает наказание от папы с мамой, то меняет свое поведение. А если нет, необходимо еще удары, пока не поменяет, пока не поменяется. Это как человек, который получит какое-то наказание, скажем, тюрьма, год или 10 лет. Как взвешивают, как решается, насколько он причинил зло, то, что раскрылось в нем, в соответствии с этим получает и наказание, чтобы якобы понял, из-за чего, откуда это было. А если он выходит из тюрьмы и делает то же самое, это означает, что этого недостаточно, то есть в следующий раз ему добавляется за то же самое. Он сделал то же самое в следующий раз, то получает, скажем, двойное наказание. А почему двойное? Он ведь сделал то же самое. Первый раз это ему не помогло, если он повторил. То есть все время нужно искать, каким образом мы можем восполнить немедленно удар с помощью осознания разума. И поэтому наука Каббала, когда мы ее раскрываем, тем более весь этот процесс, три линии беды, правая линия против левой линии, как можно соблюсти среднюю. Это, по сути, вступление, предисловие к Талмуд Десяти Сферот. Эта статья, все описывается там, где Бааль ха-Сулам объясняет весь этот процесс. Это есть лекарство, с помощью которого можно быстро закончить изгнание. Как он говорит, удары сами по себе, если они и научат нас, проведут через корневую 1, 2, 3, 4 стадии нашего развития, это будут беды, которые, и с помощью бед прийти к осознанию зла, это путь очень-очень тяжелый. Это просто естественный процесс, который мы прошли в истории. А здесь... Но будем надеяться, что мы сможем разрекламировать, распространить лекарства и им воспользоваться. Дальше.
Глава «И будет в конце дней». 37 пункт. Однако все, что усмотрел Творец для Израиля, случится в конце дней, что означает Малхут. В конце дней Он совершит для них чудеса и возмездие, как сказано, и будет в конце дней утвердиться гора Дома Творца, как вершина гор, Рош. Рош для гор, вершина гор, это Авраам Саба, милосердие, Хесед, великий первосвященник, Хесед, поднявшийся к Хохме. Это Рош для всего, глава, ибо Хесед — это Рош для семи нижних сферот. И поскольку это Рош, то чаша благословения, Малхут, настолько утвердится, как Рош, вершина гор. И это Авраам Саба, первый среди прочих вершин гор, так как Хагат называются горы, а Хесед — первая из них. Ибо чаша благословения, Малхут, должна быть исправлена в правой линии, в Хесед. 38 пункт.
Мы можем проверить, насколько мы продвигаемся во время чтения Зор. Скажем, слово «Авраам» не отбрасывает меня к какому-то человеку, к какому-то образу, а к силе, к свойству.
38 пункт. Чаша благословения должна быть поднята со стола в мире, которое называется Пяд, чтобы благословить Творца. Сказано об этом, и возвысится над холмами. Над холмами Бина. И между девицами это мера Пяд. И потому вот этот чаша благословения, конечно же, возносится над холмами. И, конечно, благо, которое будет у сына, первенца для Израиля, это в конце дней. Зерет, арамейское слово «пять», переводится как «тефах» на иврите, «пять».
То есть мы сможем раскрыть кли, в котором управляет свойство отдачи. Потому что это сила бины, свет хасадим.
Ступени Малхут в то время, когда она пребывала в Мохин Ахураим, обратной стороны, называется девицы позади нее. Так как позади нее это Ахураим, обратная сторона. Ахураим Малхут, обратная сторона, это Диним, суды. Поэтому они называются Зерет, пять, от слова Зарут, чужеродность. Ибо в девицах позади нее пребывает Зерет, суды. Когда же она поднимается на рожь этих гор, на Хесед, преисполняется благословениями и называется Чаша Брахот. Нужно выше поднимать чашу благословений в мере зерет, пять, над столом. Это указывает на то, что уже нет в ней зарут, чужеродности, которая была у нее в состоянии Ахураем, в обратной стороне. 39-й пункт. Рош Арим, вершина гор, это правая Авраам Саба, Рош Хагат, и возвысился над холмами, над уровнем холмов, это ее подруги, и стекутся к ней все народы, даже женщины, дети, а служитель, работающий у стола, хотя он и не ел, должен слушать благословения и отвечать «Амен». И да не скажет человек «Я не ел, и поскольку не присоединился к собранию, не буду слушать и не скажу «Амен». Поэтому скажется «Стекутся к ней все народы», так как это обязательно для всех.
Все раскроют, что от Него приходит все благо, жизненная сила, и тогда удостоится благословения.
40-й пункт. Мем. И стекутся к ней все народы, хотя женщины и дети освобождены от заповеди. Чаша благословений обязательно для всех, при условии, что будут знать, кого благословляют. Об этом и сказано. Стекутся к ней все народы.
То есть во всех наших желаниях, самых маленьких, самых далеких, самых неразвитых, все равно будет ощущение и понимание, как он говорит здесь, чтобы знали, кого благословляют. Настолько ощущение, понимание и связь с корнем будет до глубины желания, понимания и осознания самого маленького. Все будет соединено вместе, и за счет этого придем к общему осознанию.
41-й пункт. Если конец дней — это действительно чаша благословения, Малхут, то что такое гора Дома Творца, и будет в конце дней утвердиться гора Дома Творца в берош этих гор, во главе этих гор. Конец дней — это Малхут, а гора Дома Творца — это Малхут. Конец дней — это все дерево, вся Малхут, от рож до сов, от начала до конца. Древо добра и зла. Удостоился добро, не удостоился зло. Гора Дома Творца — это добро, Малхут без зла. Гора Дома Творца — там нет доли для Ситра Ахра, нечистой стороны, ибо отделена гора Дома Творца от дерева, представляющего конец дней. И это чаша благословения. Это Берош во главе гор.
от желаний, от самых плохих переживаний, которые остаются после всех выяснений этих свойств и желаний, выясняется эта гора Творца, Арашем. И тогда на его вершине уже приходит к благословению, к этой чаше, к чему-то, что можно принести и воспользоваться как для благословения. Исправленное кли.
42-й пункт. Счастлив тот путь, которого мы удостоились. Святая эта стезя святым светом освящена. Счастливо поколение, обеспечивающее мир, и столпы мира пребывают в нем.
Говорится о Раби Шимоне. Если он говорит святой Маор Кадош, большой свет, столпы, святой свет, это говорится о Рашбе, как правило.
43-й пункт. И потому показал Творец Моше, что хотя Израиль грешат перед ним в каждом поколении, не желает он, чтобы до них доносили, на них доносили. И поэтому благословил он их несколькими благословениями. Возвратить их к раскаянию и возвратить их к Отцу их на небесах. И не переменится это, пока Творец не простит им грех, и они очистятся перед Ним.
Вопросы. Я не знаю, что здесь трактовать, повторять слова, которые, как правило, мы повторяем, к которым уже привыкли. Я не хочу. Есть вопросы? Пожалуйста.
Есть общие вопросы, которые Артур из Киева спрашивает. После понимания этих ударов, осознание не прекращается, что делать?
Значит, еще нет понимания. Понимание, пониманием называется осознание причины, постижение причины. И постижение не только причины, а от кого это? От моего эго. Почему они? Откуда? Потому что я обратен Творцу. Что мне делать? Нужно притянуть, потребовать свет, возвращающий к источнику, быть с его помощью прийти к слиянию, потому что в этом цель, чтобы все было ради отдачи. То есть здесь несколько моментов. 10 сферот прямого света, они приглашают, вызывают в нас 10 сферот отраженного света. 10 сферот отраженного света — это от первой сферы. Все, что происходит в Малхут, и это боль, которую ощущаем. Когда приходит ко мне свет, и приходит в Малхут 10 сферот, я ощущаю, ой, плохо, зло. И это зло мне нужно затем перевернуть в правильную реакцию 9 сферот отраженного света. То есть это зло откуда? Не от Творца, а от моего желания получать, которое обратно Творцу. А почему оно обратно Творцу? Ведь Он же меня сотворил таким образом. Да или нет? А для чего? Что мне с этим делать? Подняться наверх, выше своего эго, соединиться с другими, прийти к свойству бины, то есть от Малхут к бине. А для чего? Для того, чтобы приобрести свойство отдачи во всей ее полноте, чтобы Малхут включилась в бину, и там бы как бы растаяло, чтобы свойство отдачи наполнило бы меня все, и находиться в ней безгранично. Нет, этого недостаточно. Затем необходимо еще поднять меня еще выше, из бины в кетер, то есть прийти к получению ради отдачи, когда ты приходишь к слиянию с Творцом. В этом цель. И на это я сейчас получаю первый удар в Малхут, который ощущаю, потому что необходимо прийти до Кетера. Весь этот процесс должен пройти в потенциале, в решении в Кетере, который является Малхут. Малхут прямого света — это Кетер отраженного света. В Кетере отраженного света, в самом начале реакции творения относительно Творца. все это должно быть в потенциале, принято, осознанно, решено. И тогда за всеми этими решениями и выяснениями появляется требование. Дай мне силы хотя бы попросить этого. Дай мне силы потребовать этого. И этого нет. И где эта сила получить? В группе, в распространении, в единстве между душами. Тогда приходит время реализации. И из того, что человек это делает, но делает во внутреннем, во внутренней своей части. Все это еще ахишена, это все еще не какие-то материальные действия. И если это происходит, отношение в человеке, когда он готов к включению, готов к атаке, готов ко всему, тогда происходит. То есть процесс правильной реакции со стороны творения относительно Творца, это процесс, который должен пройти в нас в определенном причинно-следственном порядке. Это называется всего лишь осознание зла. Удались от зла и сделай добро. Два этих этапа должны в нас пройти. И это процесс. И поэтому все в мыслях, в мысли прояснится. То, что называется, это выяснение. Да.
Из Аргентины Лаута говорит, не может как избавиться от телесных желаний и мыслей во время учебы, что делать?
И это происходит, несмотря на то, что Зор, как правило, влияет и так, но может в противовес всему, я бы сказал так, что в Зоре есть особая сила. Тот, кто начинает связываться с ним, это зависит от того, насколько человек способен или не способен на это, он должен пройти время подготовки. Поэтому мы не начали сразу же Зоар, а сколько-то лет прошло в подготовке. Это не просто так. Мы прошли весь этот долгий путь, потому что есть другое отношение. У Зора есть другая возможность повлиять на нас. Люди, которые сейчас присоединяются, они должны больше включиться в нас. Они должны больше отмениться. И тогда они получат всю ту подготовку, которую мы прошли. И на самом деле, именно во время чтения Зор, человек, как правило, находится в выяснениях более глубоких, чем эти материальные выяснения. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. Зор действует намного сильнее и глубже. А недостает ему связи с нами. У нас, несмотря на то, что у нас тоже существуют такие помехи, но это уже приходит как грешники, раскрывающиеся для исправления. Мы можем уже сопротивляться им достаточно и преодолевать их быстро, потому что мы сделали подготовку. Здесь были претензии, почему мы не начинали Зор несколько лет назад. Я не думаю, что мы могли. Поэтому я не чувствую, что я вызвал, инициировал это.
Давид из Тихуана, Мексика, говорит, если Зор говорит о том, что все находится во мне, как же удары в мире физическом вдруг?
А что такое физический мир? Это я поделен своим видением, поделен на внутренние и внешние части. Это я все еще не ощущаю, что в разных местах, например, на Гаити было землетрясение, или где-то упал самолет, или где-то произошел пожар. Это я не ощущаю, что это происходит во мне. Это мое, мой недостаток осознания истинной реальности. Но все это на самом деле происходит в нас. Это просто недостаток, буквально недостаток ощущения. Это как у человека что-то случилось с ногой, а он не чувствует. Он получил какое-то успокоительное лекарство, например.
Я слышал, как вы много раз объясняли. Зор для тех, кто обладает постижениями, тремя линь. Вся эта глава, на мой взгляд, в наше время для людей в подготовке не соответствует.
Понять зор можно только, если человек находится в его внутренней работе в трех линиях. Если ты не находишься в этом, ты не можешь понять, о чем он говорит. Потому что он все время говорит себе, как сбалансировать силы. Две силы, которые на тебя воздействуют. На нас воздействуют две силы. Правая и левая, со стороны Творца. Приходите с миром, ангелы, высшие ангелы, к Творцу. Это мы поем в вечер субботы, в вечер шаббат. Что это такое вечер шаббата? Все годы изгнания, все 6000 лет называются изгнанием. Есть два ангела. Ангел добра и ангел зла, который действует на нас. Два ангела... Что значит действует шалом, мир, то есть для восполнения? Шалом — это мир и это восполнение. Это получение, здесь добро, это отдача. И мы должны сочетать их вместе в мир, шалом, с помощью этих двух подняться наверх, к Творцу, к корню. Так я нахожусь, если я уже нахожусь в осознании, в понимании, то есть закончилось время изгнания. Закон это, изгнание это скрытие, не знаю, что делать. До этого поколения, до этого момента мы все были оторваны от этой методики. Это, по сути, есть методика каббалы. Получить ради отдачи. Воспользоваться получающей частью, своей природой, желанием. Рацион, желание. А здесь свет, ор. Это методика. Нет другой методики. Все каббалисты во всех поколениях, прошедших, говорили и знали только это. А сейчас это должно раскрыться всем душам. Это называется Дни Машеха. То есть силой света, который притягивает нас, он подействует на нас. Но раньше должно быть наше усилие, наша работа. И вот это раньше, это здесь, вот свобода выбора, вот эти вот весы, вот эти весы перевешивающие, да, язычок весов, то, что называется, что мне всегда нужно балансировать правую и левую стороны. Как сбалансировать? Максимум я должен взять с правой стороны, насколько я могу, потому что это сила бины. И тогда, в соответствии с этим, всегда у меня придет левое. Все время будет левое. Об этом не надо беспокоиться, это раскроется. Потому что это только ожидает, насколько у меня будет добрая сила, тут же раскроется мне в той же мере и злая сила. И если я не вооружусь доброй силой, то зло давит на меня все равно, и тогда я чувствую страдание. Все зависит от этого баланса. Если я работаю правильно, все время, в оптимальном виде, максимально, насколько я могу, сколько нужно, то все время тянусь, и все время тянусь к правой линии, то любая раскрывающаяся сила с левой стороны, она в мою пользу. И я радуюсь этому. Все грешники раскрывающиеся, несмотря на то, что я плохо себя чувствую, и все равно я рад. Это как раскрывается болезнь, и когда уже есть лекарство, и возможно излечиться от болезни. Я знал, что она есть внутри. Не ощущал ее, но я знал. И сейчас, когда она раскрылась, у меня уже в руках находится заранее уже есть лекарство. Это путь исправления, когда я все время усиливаюсь с правой линии. И правая — это главным образом группа. и учеба. И все. Все время притягивать свет, возвращающий к источнику. И тогда я не боюсь левой стороны. Я нахожусь в трепете, но в трепете, насколько я связан с правой линией. Только об этом нужно беспокоиться, а левая пусть раскрывается. И это будет называться, что я соблюдаю равновесие, потому что левая раскроется автоматически, насколько можно ее исправить. И тогда я все время буду идти в средней линии. Исраэль, Творец и Тора едины. И нет другой методики. Это все. Поэтому Зоар, он весь объясняет нам все время эту методику. И, конечно же, в дни Машеха эта методика раскрывается всем. Что означает дни изгнания? Когда мы были в подготовке для того, чтобы начать раскрывать эту методику, потому что в душах, как мы и учим, всегда у тебя есть сверху вниз, нужно пройти четыре стадии. Шорош, первая, вторая, третья, четвертая. Нет выбора. И только в четвертой стадии, когда приходит свет в творение, он начинает понимать, «А, у меня болит. А, откуда это? А, для чего это?» и так далее. А откуда это приходит? Потому что четвертая стадия, как мы изучаем из четырех стадий прямого света, она сама состоит из этих стадий, которые прошли через нее. И тогда в конце четвертой стадии далит, да далит, там уже достаточно мудрые, чтобы правильно отреагировать, чтобы прийти к корню, к шорош. Шорош, первая, вторая, третья, четвертая. Вот так вот, и ничего не поделаешь. Пока самый последний этап, самое последнее зернышко нашего желания получать сущего из ничего, почувствует и поймет, и осознает, откуда прошел весь этот процесс и для чего он произошел. А до этого как? Мы не будем людьми, мы не будем подобным Творцу. Нам нужно в каждом желании до самой последней детали это почувствовать. Поэтому существует процесс, называемый временем изгнания, пока мы не приходим до начала осознания. Сейчас мы находимся в начале осознания. Сейчас. Только в начале. Сейчас любой удар, который мы проходим, проживаем, мы должны провести его осознанно. Это называется ахишена. Так что удар, пока он проходит над нами, он проходит над нами в виде бито, естественным образом, то есть в материи, через четыре стадии прямого света, а мы должны предварить лекарство удару. Это и будет называться, что мы находимся в конце поколений, во время Машеха. То есть, когда уже раскрываются света, которые могут помочь нам не в животном виде развиваться, как было во тьме изгнания, а уже осознанно. Все зависит сейчас от выяснения разумного, разума и чувств. И будем надеяться, что так и произойдет. Хорошо. Да.
Я не понимаю точку изменения, когда разум преодолевает чувство. Вот это точка, где разум ведет.
Ты не получал удары, когда ты рос от родителей, или получал?
Нет.
Жалко. Попроси товарищей. Может быть, они тебе это добавят, восполнят. У меня мама была очень-очень жесткая. Очень жесткая. Я боялся ее очень. Я помню, когда был ребенком. Она такая была. Тот, кто знаком с моей старшей дочерью, у нее есть от нее. Очень такой жесткий характер. Такой требовательный. Такой просто полицейский в доме. Ну, да, да. Нет? Что я хотел сказать? Я все время чувствовал, до какой границы можно, а где нельзя. До сих пор что-то можно делать, все, что захочу. А больше этого получу ну-ну-ну, а дальше будут кричать, а дальше этого будут бить. На самом деле, это было, я это чувствовал, у меня это было. Очень интересно. Я помню себя ребенком, ну, 4, 5 лет, 6, 7. Я помню, все время чувствовал границы, насколько есть возможности что-то нарушить и какие-то, нарушить и получить какие-то наказания за это. Я думаю, это правильно. А что мы сейчас можем сделать? Наше желание получать тянет нас, давай делай все. Будем есть и пить сегодня, потому что завтра все равно умрем, то, что называется. С одной стороны. А с другой стороны, ты понимаешь, что может быть тебе за это, какое наказание. И тогда ты взвешиваешь. Все время мы взвешиваем. А здесь расчет другой. Здесь расчет более высший, расчет с целью творения, с желанием отдавать, постижение цели, точка в сердце, которая пробуждается и работает с тобой. Появляются чуть более высокие расчеты, но все равно они все еще в эго, выгодно мне или невыгодно. В конце концов, весь расчет он в желании получать. Но его решение, это твой расчет, но решение ради отдачи. То есть решение не может быть в самом желании получать. Ты не можешь в нем самом решить ничего. Как и я. Если я все время делаю расчет, насколько я могу баловаться, насколько нет, может мне стоит здесь получить удар, а здесь нет, этим я не исправлюсь никогда. Мне нужно подняться на уровень матери. Почему это она от меня требует? Для чего это она хочет? Ради себя, чтобы я там что-то не натворил дома? Или она требует от меня, потому что она хочет, чтобы я рос больше и вырос лучше? Мне нужно подняться на другой уровень принятия решений. И тогда с ее высоты уже смотреть на себя, что это все ради меня, как она говорила. Так не стоит мне убегать от нее и пытаться что-то сделать, насколько можно, а стоит подняться до ее уровня, чтобы буквально уподобиться ей. Ну, что я тебе могу сказать? Будем надеяться, что придем к правильным решениям. А пока что
мы переходим к следующей части урока.